Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В этом выпуске шведский оперный певец Николай Геда. Он говорит и поет на 7 языках, в том числе на русском.
Я воспитывался по-русски, поэтому я знаю русский язык, и, конечно, это для меня большое богатство. Я не только говорю по-русски, потому что мама тоже говорила, она шведка, но она-то говорила по-русски. Она же даже родилась в Риге. Бабушка моя русская была. Большое богатство знать русский язык. Получил его совсем так. И пою по-русски, и читаю по-русски, и так далее.
Нет нужды про судьбы закон.
Шведский тенор Николай Геда во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. В сентябре 2015 года украинский снайпер-разведчик Михаил Ващенко в ходе военной операции потерял ногу. В Киеве с ним встретилась харьковский журналист и режиссер Лидия Стародубцева.
Я хочу представиться, зовут меня Миша, полное имя Ващенко Михаил Леонидович. Младший сержант 22-го батальона, отдельный разведвзвод, снайпер-разведчик. Ребята зачастую боятся своей профессии говорить, потому что боятся, что к ним приедут сепаратисты, там, да, будут мстить, да. Так вот я хочу сказать в обратном, я это говорю всегда и всюду. Потому что я горжусь своей профессией. И будем ловить на живцах, пускай едут ко мне. Если меня туда не пускают, так пускай ко мне едут. Я тут с ними разберусь. Война плохо, там и все такое. Да, я считаю, что война это очень плохо. Мне не то, что нравилось то, что я делаю, но и там я любил то, что я делал. Мне так хорошо получалось, и чем больше там у меня хорошо получалось, ребята целые оставались. Ты несешь ответственность. За тех, кого приручил. Я к ребятам сильно как бы привязался, там, прикипаешь, там находишь настоящих друзей. Если спросят там, пойду я туда еще раз или нет, врачи говорят, что не пойду, потому что уже списали в числе, там, сделали вторую группу инвалидности, а там, ну, берут максимум с третьей. Но, не дай бог, конечно, если будет что-то масштабное, я думаю, в военкомате можно будет ногу не показать, и они не заметят, что у меня ее нет. И пойдем еще раз. Есть и хорошие ребята, которые сдержали наступление агрессора, русских войск, российских войск, не русских, а российских. Нам дали задание проверить минские договоренности. А проверка заключалась в том, что наши, я не знаю почему, но наше командование как-то так резко их сразу выполнило, оттянуло от позиций. У нас были военные опорные пункты, да? Сзади их прикрывала артиллерия. Ну, разных видов. Это «Васильки» 82-й калибр минометы, потом «Самовары» мы называли 120-й калибр минометы, танчики, ну, все, как, ну, все, что есть, то и прикрывало. Но по минским домовленностям наши оттянули технику, и пехота, получается, осталась не прикрыта ничем. Даже позабирали, ну, минометы и такое, что тупо автоматики, пистолетики. Если бы хороший танковый прорыв со стороны России, то, думаю, уже в Киеве были бы они, потому что пехота не справится. Ну, вот и мы пошли, выдвинулись первым отделением разведки. Наша задача была посчитать за Голубовским, это там называется Железный лес. Там развязка электросетей была, и там Терекон большой стоял. И наша задача была посчитать, сколько там сепаратистов прячут техники. А Лубовская была, ну, за сепаратистами. И мы зашли почти к ним в тыл. Там еще железная дорога, очень интересный случай был. Каждый день курсирует состав из Донецка в Луганск, но уже через нашу территорию, загруженный углем, газом, там, чем попало. По 35 вагонов, я считал. Делает он рейсов в 4, туда-обратно, это 8 получается. И всегда под завязку забит. Очень интересный случай. Когда мы командованию доложили, давайте мы взорвем эту железку, что же тут происходит? Нам сказали, что нельзя, потому что они откроют огонь по нашим позициям и сожгут 24-ю бригаду. Она там стояла в Орехово, получается. Но мы тогда доложили, что хулиганить не будем. Потом мы зашли за Терекон, там насчитали очень много тяжелой техники, танчиков. Даже были тюльпаны, это 320-й калибр. Радиус снаряда еще не летит 20 километров. Пробивает блиндаж и внутри взрывается. Снаряд весит порядка 300 килограммов. Ну и мы смотрели, посчитали уже все. должны были возвращаться, а мы, получается, возле железной дороги расположились, спрятались. И потом 24 сентября утром, метров 800 от нас, со стороны Голубовского, выехал танк. Первый выстрел где-то лег метров 200 от нас, посадки. Ну, такая, по-моему, в зеленке, получается, лесопосадка. Первый выстрел лег там, осколочный. Деревья попадали. А потом второй еще рядом. Я говорю, ребята, это он по нашу душу, потому что начинает прореживать посадку именно. Чуть-чуть правее уже там тоже две БМП выехали. Это боевая машина пехоты. И пехота пошла. Это получается не как полумесяц. Вот так. Я говорю, это точно ребята за нами. Первая четверка ребят, четыре человека, у нас было восемь. Это отделение разведки. Получается, первая четверка ушла, ну, вызывая огонь на себя, типа, привлекая внимание вдоль железной дороги. А мы, железка, она такая на высоте получается, да? И в ней дренажная труба большая. И мы через трубу должны были пройти и через поле выходить к нашим именно. И вот эта сама высота, пока сепары дойдут до нее, да, она, получается, является их защитой. Ну, получается, они пока зайдут, залезут, именно, мы уже там убежим. И вышли мы на поле, буквально, ну, через трубу вылезли вчетвером. У нас рация была и пулемет. Мы самые тяжелые взяли с собой, пока ребята шумели, уходили вдоль железки. Делали отвоз, ну, маневр отвлекающий. Вышли мы за трубу, прошли метров 50-70, я стал на мину уже. Щелчок такой. Я говорю, ну все, пацаны, я готов. И это секунды дело именно, я так разворачиваю голову. А со стороны с фланга они уже сделали обходной маневр, там еще две БМП выехало и пехоты. Получается, они открыли стрельбу. Пацанам говорю, ложись, они залегли. Я думаю, ну все равно оторвет ногу именно. Думаю, ну хоть попытаюсь как-то спастись именно. И я, получается, у меня бронежилет был американский, 6+, волонтеры подарили. 6+, это, ну, самая последняя степень защиты. А, ну, американцы молодцы, у них солдатов, наверное, любят больше, чем у нас. И он легкий такой, но очень прочный. И я, получается, попробовал свой шанс именно, стал так, ну, получается, ноги назад закинул, ну, назад, и резко лег броником. Ну, так подсел, и так ноги закинул, бронежилетом лег. Такой взрыв, бах, именно. Я так стою на ногах, думаю, прекрасно. Ну, у меня автомат, только приклад погнулся немного, у меня КМС был. И я так, оп, смотрю, палец сильно растекло. Думаю, ну, пронесло, так, оп, автомат перекидываю. Так еще в сторону, там, они где-то метров 400 было расстояние до них. Так очередь пустил, ну, чтобы прижать их немного к земле, ну, чтобы не стреляли. Ну. И так, ну, кровь, ну, думаю, перепонка там, ну, контузила немного, ерунда. А хлопцев откинуло от меня, да. Я им, типа, вставай, вставай, они лежат в таких позах, ну, думал, все, ну, погибли именно. И так, получается, глаза опускаю, а у меня, получается, вот так срезало ногу. Я так на кости, получается, в землю стою именно. Нелестно выразился на матершинном языке, обиделся на них. Еще раз пускаю очередь, и, видать, снайпер мне попадает в левую ногу. Это, ну, вошло и вышло. У них сшили, получается, мышцы вот так. Вот, сейчас перейдем плавно ко второй ноге. Да, расскажу историю и перейдем дальше. Посмеялись, идем дальше. Вторая серия, как говорится. Я упал на попу, ну, в простонародье на жопу. Ну, когда пуля сюда попала, именно, ну, подкинула. Достал, у меня были два жгута всегда. Перетянул себе ноги жгутами, кэты называются такие. Перетянул, обезболивающее у нас было. Может, сняло боль, может, и сняло, потому что мне немного другим голова была занята. Я так, получается, такой пригорок небольшой. Автомат, бронежилет вот так развернуло. Лежал, уже слышно было голоса, что вон там, где-то метров 200 они уже подошли. И я думаю так, ну если вот, ну, у меня просто татуировка на груди и на плече, ну, тигр, понимаете, да? А вот это прицел оптический, это отметка, ну, снайперов, получается. У нас был 215-й взвод снайперов. А вот это здесь летучая мышь и медвежонок с винтовкой снайперской. И, ну, вы понимаете, да, если бы я с такими вещами попал бы в плен, они бы поняли, кто я по профессии. Просто у нас ребята, когда попадали в плен, говорили, что он инструктор, водитель, и сепаратисты говорят, с нами что, воюют только повара и медицина именно. А вот снайперов сразу убивают или мучают, там, смотря, кому попадешь в плен именно. И я так думаю, ну, раз мне конец, наверное, заберу с собой еще. Ну, думаю, погеройствую уже. Достал гранату F1 у меня была, взял ее спереди за кольцо, взялся. И думаю такой, ну, если умру именно, ну, как перед смертью, говорят, вся жизнь пробегает. Ну, так, думаю, закрываю глаза, ну, хоть, блин, дочку с женой очень скучал за ними. Хотел увидеть, ну, перед смертью. Ну, так, как-то, думаю, неужели так все закончится? Все, закрываю глаза, и думаю, лишь бы только сил хватило, когда подойдут, ну, чтобы вырвать кольцо. А потом Петя, ну, что, погнали, браток. Я что-то вообще не понял, подумаю, так поворачиваю голову. Хоббит мой именно встал первый. А у него глаз выбило и ухо оторвало именно. И он меня за петлю на бронежилете потащил, вообще не останавливаясь. Там потом по карте смотрели где-то 300 километра. Еще два хлопца тоже пришли в себя именно. Их контузило сильно именно. Ну, такие пьяные были. Ну, прикрывали нас, получается, сзади. Петя меня тащил. И все, дотащил меня до 24-й бригады. И мы доходим к нашим... нашим, они давай у нас стрелять. Петя, он сам со Львова или с Ивано-Франковска, по-моему. Он такой, курва, мать вашу, бываю. Они его бандеровец, ну, прекратили, это свои, говорит. Ну, ни разу не попали, косоглазые, короче. И мы потом в газон меня погрузили с Петей, Петя на руки лег. В Северодонецке, то там километров 80 надо было везти. Хорошо, что я как бы соображал в медицине. И вот те же вот, ну, слабее делал, там через каждые 2 часа надо их ослабевать, там, потому что если этого не делать, получается, наступает некроз, отпивание ткани. Мне ноги повыше колена, обе отрезали. И потом в Северодонецке я привезли меня. И хорошо, что я при памяти был, потому что врачи военные, вы сами знаете, как отрезать там. Знаете, как в анекдоте? Плац. Я сказал ногу, плац, я сказал левую. И у человека остается одна рука. Так это наши военные врачи. И меня смотрит на мое ранение, говорит, все, ампутация выше колена. Я говорю, друг, ну я же вижу свое ранение. Он говорит, нет, выше колена, типа это. Я не буду, говорю, типа это. Он говорит, хорошо, такой, раз ты такой, типа, умный, накрыл меня простыней, давай, вертолеткой на Харьков летит. Типа, мне такие тут не нужны. Ну и, короче, полетел я на Харьков. Вот я покажу, что он не хотел отрезать. Вот это протез, о нем еще поведаю вам. Вот он снимается вот так. И получается, потом мне в Харькове уже там более-менее собрали, ну, вместе, потому что, ну, две кости просто торчало так. Ну, тут не было мяса, получается. И он мне, ну, как собрал и боролся с гангреной, потому что много времени я, ну, с ранением побыл. И получается, инфекция небольшая попала. И, короче, заканчивается тем, что 6 месяцев. Самое большое, что мне понравилось, это, ну, я служил, у меня уже борода такая была, разведчикам разрешалось не бриться. Ну, когда в Харькове уже, так уже вперед заскочило, в Харькове, когда прилетел в Харьков, меня запомнил начальник травматологии, сейчас там погребной, Константин Николаевич, по-моему. Он говорит, первый раз бойца видел, говорит, полусидя сидит, видно, что уставший, и говорит, да вырубите меня уже нахрен, типа, ну, уже поспал хоть немного. Ну, говорит, и маску бах на лицо, но это я еще помню. И все, и тут я прихожу в себя, в сознание. Реанимация. Харьков. Думаю, хана. Сепарский город, думаю. Думаю, уже в Киев уже отвезут именно. А там же этот Кернес там рулит именно. Я когда харьковчанам, я с ними подружился, с волонтерами, они там ухаживали за мной, убедили меня в обратном, что не совсем он сепарский этот город именно.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Украинский снайпер-разведчик Михаил Ващенко рассказывает о своем участии в войне на востоке Украины. В сентябре 2015 года он подорвался на мине и потерял ногу.
Мы придем к самой важной теме нашей телевикторины, как говорится. Это моральное состояние солдата, когда у него ампутация. Ну, во-первых, то, что я себя веду так... адекватно, потому что, наверное, мне помогает моя неадекватность. Она перекрывает то, что это. Как нормально должен человек обычно грустить, расстраиваться, мы как бы неадекватные. Это помогает мне быть нормальным, знаете. Плохое помогает быть хорошим. Я очень сильно любил ходить, бегать, там все такое. И когда я лежал сначала, ну, первым, с чем я столкнулся, это когда мне принесли утку. Я говорю, ребят, ну я, блин, всю жизнь, говорю, 34 года, извиняюсь за бедность речи, учился срать вниз, говорю, срать вверх я не умею, говорю. И эти утки, это, ну, это для меня караул, именно, тем более палата еще, ребята, там, ну, я, ну, может, это же такой воспитанный, интеллигентный, не знаю, или, может, чистоплюй такой. Вот это первое меня, то, что вырубило, это хождение по нужде. Я, как бы, ну, на костылях научился, на коляске еще уже ездил, ну, как бы, в туалет, на утке отказался. Ну, вот, желание ходить нормально в туалет, грубо говоря, изначально было как первый камешек к тому кирпичной стене, чтобы встать на ноги. Второе, как бы, допустим, коляска, да, я на ней ездил, но, ну, неудобно там туда, не заедешь туда. И еще меня больше всего раздражало, ну, у меня рост 1,83 м, да, ну, это средний рост, как бы, ты разговариваешь, я люблю смотреть человеку в глаза. Когда я так вот смотрю в глаза на коляске, у меня шея затекает, тоже неудобненько было. Я, ну, встал на костыли. Врачи ругались, говорят, ну, у меня левая нога, там швы накладывали, делали шалтодермопластику. И у меня вечно швы расходились, и мой врач там говорит: Ващенко, я ей ногу, говорю, отрежу, потому что, говорит, мне этим кожу накладывать, я уже надоел именно. Ну, а я похожу, на шов слетает. Короче, прижилось оно все равно со временем. Иногда бывает в госпитале, когда в туалет заходишь, да, допустим, там курилка была, а спишь очень мало. После войны даже ребята, которые не получили ранения, очень мало спят, потому что которые спят так до рассвета, сидишь, да, ночью. Вот рассвет начинается, засыпаешь, 3 часика поспал, вдруг проснулся. Потом целый день вялый, ты подумаешь, не буду спать, чтобы уже ночью выспаться. Бах, опять ночь, опять глаза вот так. И опять до рассвета, и потом 3 часа. И просто я так месяц, я так по 3 часа спал именно, ну, оно уже начинает аж тамарки забиваться, уже ты начинаешь раздражительным быть, такой с ума начинаешь потихоньку сходить именно. Ну, психика нарушается. И мне кажется, это все-таки связано с тем, что ты все время на войне напряги такого, адреналина. И организм уже как бы что-то побаивается, пытается себя защитить, поэтому лишает тебя сна даже в мирных условиях. Потому что ему говоришь, что вроде уже все, мир, а организм говорит: нет, не верю. В Харькове мне такой сон чудный приснился, что мне потом опять в реанимацию отправили. Я спал, мне приснилась бомбежка. Тогда мне в реанимации 4 дня побыл, меня привели в палату, все. Я в палате побыл еще 4 часа, ну и заснул. А приснилась бомбежка, я побежал. А эта ночь была, благо, что дежурная медсестра забежала. А я лежу, короче, у меня швы порасходились, ну, вот это тут же, это, кость опять вылезла, вот это, и опять крови где-то литр потерял, или сколько-то. А я, получается, проснулся на полу, и куча, ну, и крови, и меня опять в реанимации держит переливание. Жена моя молодец, она меня поддержала сразу. Я так еще звоню, когда в реанимации пришел в себя, телефон попросил, ну, принеси мой телефон, я звоню. Я говорю: все, родная, я домой. Она: ура! Я говорю: ну, я не целиком, у меня там что-то нету, она чего нет. Я говорю: ну, ногу там оторвала на колено. Она такая: да ерунда, говорит, все это. Она сразу же через день уже была у меня. Она мне молодец, мне дочка умница. Ампутация, это... Вот я, типа, себя вот уговариваю тем, что это, наоборот, обновленный, типа, более технологический, типа, усовершенствованный. Ну, типа, я же могу теперь, вот, представляете, вот, вернуться в армию, да, опять бегу, все тоже смотрят, да, там, бегу по минному полю, бах, нога отлетела, типа, протез. Я второй достал, одел, побежал, они же с ума сойдут. Представляете, это ж будет из ряда вон выходящий. Скажите, какие-то киборги работают, пухохловыми. Я хочу сказать вообще спасибо своей стране и своему государству за то, что они не делают ничего для инвалидов, ни пандусов, ни подъездов, ничего. Тем самым мы быстрее становимся нормальными людьми. Если бы это все наделали, мы бы на колясках ездили себе такие, как, ну, такие, а тут этого нету, и приходится там, жизнь закончится не так раскорячиваться. Поэтому становимся на протезы, бегаем, прыгаем, поднимаемся на 15 этаж, бо лифт не работает. Ну, как бы жизнь прекрасна, скажите, классно. Значит, она заботится о своих инвалидах. Задают часто вопрос: жалеешь ли ты о том, что произошло? Хотел бы ты, чтобы что-то поменялось? Конечно, неприятен этот момент. От судьбы не уйдешь, как говорится. Но если бы сказали, там, пошел бы еще раз, я бы пошел бы еще и не один раз, а 10 тысяч раз. Никто, кроме нас, как говорят. Все мои ребята в моем отделении разведки живые остались. Значит, я неплохо как бы руководил этот раз. Очень страшно, очень сложно осознанно пойти на войну. А повоевал ты там, пострелял ты там, это уже второй вопрос. А пойти туда, зная, что там убивают, это очень большой поступок, я считаю, он заслуживает даже геройского. Вы знаете, я не знаю, где услышал эту фразу, да? Она немножко, конечно, нецензурная, но я очень прошу вас ее не вырезать. Если страна в полной жопе, то не обязательно в ней быть говном.
Рассказывал украинский снайпер-разведчик Михаил Ващенко. Его записала Лидия Стародубцева. В передаче звучала музыка украинского композитора Евгена Станковича. Запись сделана во время съемок документального фильма «Ампутация». Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Вверх «Железных барьеров» шведский тенор Николай Геда. Его записал Юрий Векслер.
Беседуя с известным немецким журналистом, автором книг о Набокове и русском литературном Берлине 20-х годов Томасом Урбаном, я, между прочим, спросил его, как возник его интерес к русскому языку и русской литературе, и услышал совершенно неожиданный ответ.
Когда мне исполнилось 15 лет, мои родители мне подарили одну пластинку. Николай Геда поет оперные арии. Но там были разные арии, Заиды, из Богемы, Кармен. И последняя ария на второй стороне этой пластинки был известный монолог Ленского из оперы Евгения Онегина. Куда, куда, куда вы удалились, весны мои золотые сны. И мне это так понравилось и так поразило, что я решил, я должен учиться русскому языку.
Куда? Весны моей золотые дни.
Это как раз та самая запись, одна из первых записей Геды звездного тенора мировой оперной сцены 50-х, 60-х и 70-х годов.
Мне готовит его мой взор напрасно ловит. В глубокой тьме таится он. Нет нужды прав судьбы
А эту пиратскую запись я сделал сам, сидя в первом ряду на последнем концерте Гедды в Берлине в 1997 году. Колыбельная Гречининова была последним номером, спетым Геддой на бис. Узнав тогда о предстоящем приезде певца в Берлин, я попытался договориться с ним заранее об интервью. Мне дали его телефон в Швейцарии, я позвонил, начал разговор по-немецки. Но как только я произнес, что интервью для русской газеты, Геда молниеносно переключился на русский, сказал, так мы можем говорить по-русски. Ну, значит так, я приезжаю в среду вечером, значит, в холле Кемпински в четверг часиков в 10. Часиков в 10 в четверг в холле отеля Кемпински мы встретились. Вот запись этого разговора.
Ваше детство прошло в Германии. У вас два родных языка, как я понимаю, было в детстве. И шведский, и русский.
Да, и немецкий, значит, три.
Помните ли вы хорошо этот период в Лейпциге, когда вы там жили с семьей, с родителями?
Помню очень хорошо.
Ваша семья вернулась в Швецию в 1934 году. Это было как-то связано с переменами в Германии?
Да, совершенно верно. Я очень хорошо помню, что православный этот храм, то есть это памятник, храм-памятник, памятник павшим русским воинам в побоище против Наполеона в 1813 году у Лейпцига. И на этом же поле было там. Там пало, кажется, 22 тысячи русских воинов. И эта церковь, там мой отчим получил работу как псаломщик и регент хора. И он образовал детский хор. Я начал там петь сопрано мальчиком. И это было, значит, в 29-30 году.
Святи!
1934 мы, значит, увидели, что там были вот эти, ну, эти демонстрации, там эти коммунисты ходили, и нацисты. И вот моя мама заметила, что в церковь появлялись разные, там, чтобы пойти в уборную или что-нибудь спросить и так далее. И она заметила, что такие были типы в таких коммунистических мундирах. И когда Гитлер пришел к власти в 1933 году, те же были, значит, переодеты в нацистские. Так что мама сказала моему папе, он не хотел. Там все-таки так, он все-таки жалование имел неплохое, для эмигранта хорошее было место. Она сказала, ни в коем случае нам здесь оставаться нельзя. Мы поедем в Швецию. Да, но там это с работы. Но это мы как-нибудь. И мы поэтому оттуда уехали. И хорошо сделали. В 1934 году, подумайте.
Вы оговорились, вы назвали отчим, сказали.
Да, потому что он мой приемный отец, потому что я лучше не буду об этом рассказывать, да, потому что это очень сложно все. Но он, как сказать, я его, это был отец, как сказать, но не родной, не родной. И значит, я воспитывался по-русски, поэтому я знаю русский язык, и, конечно, это для меня большое богатство. Я не только говорю по-русски, они меня выучили, потому что мама тоже говорила, она шведка, но она-то говорила по-русски, она же родилась в Риге. Бабушка моя русская была. Большое богатство знать русский язык. Получил его совсем так. И пою по-русски, и читаю по-русски, и так далее.
В ваших биографиях пишут, что вы хорошо владеете 6 языками, на которых поете. И критики всегда удивлялись, в 60-е годы в особенности. Если слушать ваши записи, то как много разных Николаев Гедда существует, потому что было очень глубокое проникновение в стиле, в разные эпохи, разных композиторов, разной музыки.
Радио «Свобода». Поверх барьеров шведский тенор Николай Гедда.
Это вам удалось серьезным изучением или тут работает и ваша интуиция музыкальная тоже?
Моя всегда была идея, и очень важно для меня было, чтобы каждый язык, его, как сказать, выговор, над выговором работать. Потому что половина, больше половины стиля музыкального произведения или того, что чтобы поем, например, по-русски. Если, скажем, иностранец поет русские оперы с акцентом, то уже русским не нравится. И этот стиль для него непостижим. А У меня, значит, на всех этих языках выговор почти, можно сказать, французы меня считают французским певцом, немцы немецким и так далее, итальянцы тоже. И это, конечно, надо над этим работать, чтобы выговор был бы как можно 100% правильным. И тогда вот вы поете русский романс, и это русский. Потому что русские меня считают там в России, я их русский певец.
Самыми разными замечательными музыкантами, партнерами, дирижерами, певцами. Встречались ли вам люди, которых бы вы могли назвать гениальными?
Ну, гениальный из певцов, я бы сказал, Каллас. Мария Каллас гениальная была для оперы, потому что это была невероятная артистка. И я, как сказать, моя теория, что в ее крови она родилась с этой... Просто очень трудно даже сказать, какой-то даже не талант, а какое-то невероятное выражение. То есть она выходит на сцену, и если там кто-нибудь еще на сцене, никого не видишь, только ее видишь. У нее выходит какая-то потрясающая, у нее и драматизм такой был потрясающий. И я думаю, что у меня такая фантазия, что во время старинной Греции, то есть антик, там же были эти великие сочинители драмы. Там же была драма. Драматурги. И вот я себе представляю, какие там были потрясающие актеры и актрисы. И вот она, по-моему, в себе этого, как сказать, имела вот эту традицию. Потому что, когда она давала уроки, она этого никому не могла дать. Это только она там могла и интерпретацию, там какие-нибудь музыкальные, там разные нюансы и так далее. Но вот этого, что она в себе вот имела, никому она не могла передать. И вот с ней я вот, не на сцене, но у меня были напевания с ней. Три оперы я с ней напел.
На записи. То есть, а на сцене вы с ней не были?
Ну, я ее видел.
Я понимаю.
Я видел Травиату ее там, Метрополитен, и в Ласкале Норма была.
Приходилось ли вам слушать русских теноров, я имею в виду Козловского и Лемешева? Можете ли вы себе представить, что если бы другое время, могли ли бы они сделать мировую европейскую карьеру?
Да, я думаю. Например, мне в начале, значит, 50-х годах, когда появились пластинки, записи Лемешева, для меня он был самый лучший, потому что особенного я потом, после, намного позже я достал его, найти его пластинки. Но Лемешева очень рано я уже имел пластинки, Лемешева, мне страшно нравился. Козловский менее нравился, но потом я понял, что Козловский еще был как артист такой, его интерпретация была еще лучше, чем у Лемешева. А с ним я встретился, старым Козловским в Москве. Во всяком случае, Лемешев, я уверен, мог бы сделать карьеру, но только, я думаю, русских операх. Козловский тоже.
Когда вы впервые попали в Россию, было ли для вас это событие? Первое посещение России?
Да, огромное событие. Огромное событие. Во-первых, тогда еще было, значит, это было при Брежневе. И тогда время было такое, вы знаете. Но меня приняли там потрясающе. И я, как сказать, мои успехи там были большие у публики и так далее. Так что для меня это было очень радостно все. И они чувствовали, что я был очень счастлив. И очень, как сказать, тронут. Тронут, как публика меня принимала, так душевно и так и невероятно горячо. И я был очень тронут. И вот меня полюбили. меня полюбили. И, конечно, и приглашали, но я потом больше не поехал. Не поехал, но для меня это было огромное, как сказать, счастье там спеть для публики.
Это были гастроли шведской королевской оперы?
Нет, нет, мои собственные. Первое, что я там спел, был Ленский в Большом театре, потом концерт в зале Чайковского, в Ленинграде был концерт тоже Ленский, но там я заболел, меня заразил кто-то, но меня вылечила потрясающая докторша русская. И я концерту в филармонии был в порядке. Я был тогда в тогдашней Эстонии тоже, и потом опять приехал на концерты и в Москву, и в Ленинград. И напел в то же время пластинки для них. Записи были русских песен, русские романсы и так далее.
Здесь хорошо, взгляни, вдали огнем горит река, цветным ковром луга легли.
В ваших биографиях пишут, что Николай Гедда получил образование как банковский работник вначале. И пишут, был открыт случайно. Верите ли вы в судьбу и в случай? Что значит случайно? Вы все-таки намеревались ли вы, скажем, работать как банковский работник?
Ну, конечно, я не знаю, что. Но если бы у меня не было голоса, то я бы никакой бы карьеры не делал. И в банке тоже бы не делал карьеры. Может быть, я бы переменил какую-нибудь службу, другую. Но вот что, это дар Божий у меня был. Так что, конечно, так оно и случилось, что я стал певцом.
Николай Михайлович, огромное вам спасибо за то, что вы нашли время для интервью. Мой сын, он молодой звукорежиссер и большой ваш поклонник, очень хотел подписать компакт-диск у вас, но я с ним не встретился. Можно ли я это сделаю после концерта?
Конечно,
спасибо.
Конечно.
После концерта с диском, который купил сын, я, как и многие другие, пришел к служебному входу. Через какое-то время появился Гедда и обратился ко всем собравшимся, сказав, что он очень устал, что он не может сейчас давать автографы, и стал медленно сквозь эту небольшую толпу продвигаться к такси. Я приблизился к нему и попытался все-таки получить автограф. «Николай Михайлович», — сказал я тихо, — «вот диск сын купил, помните, я вам говорил?» И он мне так же тихо по-русски говорит: «Милый, я не могу, извини». Извини, ведь если я сейчас начну давать автографы, мне придется давать их всем. Я правда очень устал. Извини. Я решился на отчаянный пассаж. У меня, в общем-то, вырвалось. Николай Михайлович, если я не принесу автограф, сын меня убьет. Ну, извини, милый, ну никак я не могу. Я, конечно, расстроился и продолжал двигаться вслед за ним. Гедда сел в такси, где его ожидала жена. И вдруг я неожиданно для себя услышал довольно громко: «Пластинку давай!» Эту фразу, конечно, произнесенную по-русски, никто из присутствующих понять не мог. Она относилась только ко мне. Я не сразу среагировал. Гедда еще раз повторил: «Пластинку давай!» Я передал ему в такси ЦД. Он раскрыл его и стал надписывать: «Николай М. Гедда». Выводя эти русские буквы, «Николай М. Гедда», певец пробормотал про себя, но довольно внятно: «А то убьет».
Шведский тенор Николай Гедда в «Поверх барьеров». Записи Юрия Векслера. «Радио Свобода. Поверх барьеров». Традиционная рубрика «Радио Антология современной русской поэзии». Три стихотворения одесской поэтессы Елены Баришполец. Она автор нескольких сборников лирики, публикаций в периодике. Победитель 5-го Всеукраинского фестиваля поэзии «Пушкинская осень» в Одессе.
Агата, эпиграф из стихотворения Александра Кабанова «Смерти нет, наша мама ушла на базу». Смерть вышла замуж в платье от кутюр. В фате из сети рыбака Игната ей дали имя Божие Агата и два рулона розовый велюр. Она просила голос, петь хотела. Ей дали голос. И она поет теперь над каждым онемевшим телом. Так дело остается делом, и музыка небесных сфер плывет. А у реки она полощет косы в седьмой воде на жидком киселе, и бледная купается в золе и красит веки, чтобы муж не бросил густой сурьмой, не купленной нигде. У смерти в доме вымыты полы, 13 люлек в розовом велюре, колышет тишина, не слышно пули. Агата, чтобы малыши уснули, на 5 минут себя останови, но гильзы падают. Свистят не холостые, а люльки все скрипят, и все пустые. Прогулка. Только море не умирает, мы непременно. Вот еще школьный звонок, как право на перемену, вот уже праведный колокольный звон, последняя из перемен. Только горы не спят, мы засыпаем. Чтобы приехал трамвай, кто-то его выпускает, рельсы кладет как надо. 5-й поедет в Аркадию, я же пешком до отрады. Только волны всегда возвращаются, мы никогда. К краеугольному камню слижет бока вода и зашатается эстакада. Мы по привычке все еще ждем звонка, хоть бы трамвайного, утро, песок, отрада. Мой двор, болея тенью винограда, собаки мертвой теплыми шагами, что выносили в простыне руками, легко людскими, без людских цепей, без двух кормежек в день поешь, так надо. Мой двор болеет лестницей наверх, бесполым солнцем, сломанным закатом, стихом, дипломом не до адвоката и тысячей малиновых корней. Ореха скорлупой его зеленой кожи и пальцами, окрашенными в хаки, узнаешь отпечатки, к черту знаки, осенний подпирает двери, урожай из ветра, ветка, абрикосы, как из ножен. А лето прокатилось богом через двор, и только в сентябре затормозило, рассыпалось асфальта, пласт умыло, и под уклон меня и воды. Под уклон. Галдишь, 10-м стаи воробьем клюют крыжовник, связанные кисти, и брызнет из губы на листья, брызнет не кровь, а жизнь горячая, как кровь. В безумный мир, дурак, не сплевывай ее. Мой двор болеет сахарной лозой, лоза ждет дозу ультрафиолета, и в этот год меня уколет лето собачьей смертью, тихой и простой.
Стихи одесской поэтессы Елены Баришполец в радиоантологии современной русской поэзии. Продолжаем передачу. Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Традиционная рубрика «Красное сухое». Звучит вступление к торжественной песне о Красноярске. В студии писатель Евгений Попов. Евгений, вы ведь родом из Сибири.
Из города Красноярска.
Да, и у вас родня, большая семья.
Вообще-то была большая семья, потому что по отцовской линии укоренены были чуть ли не до Ермака, материнская в 19 веке. То есть много-много было. Сейчас остались считанные единицы.
Какие у вас самые первые алкогольные впечатления? Что, как сказал бы поэт, впечаталось в память ребенка?
Мой личный детский опыт визуальный. Я еще помню водку, которая стоила 21,20. Белая головка была. А потом уже водка стала 2,12. Первый мой алкогольный опыт, я его помню как другие первые события моей жизни. Значит, у моей бабушки жил странник, который был высланный где-то. Он приходил на Пасху побираться. Вот он умер. И он оставил в наследство собранные деньги, значит, пятаки. Нищий был, приезжал нищий, значит, в Красноярск. И он сказал перед смертью, чтобы их отдали брату моему двоюродному и мне. Мне было там 15 лет, брату 16. Значит, мы увидели, что у нас 3 рубля денег, огромная сумма. Мы купили, пошли бутылку портвейна, пол-литровую, так и помянули деду, так звали этого странника.
Это был удачный опыт?
Я бы не сказал, что совсем он был удачный, потому что первое соприкосновение с алкоголем для меня закончилось некоторым поражением. Не хотелось бы расшифровывать. От этих 100 грамм я страшно опьянел.
Можно ли сказать, что в Сибири пьют на свой салтык?
При советской власти из напитков имелись только водка, которую труднее было купить. И я помню, был один год, когда, значит, в городе Красноярске, это был 72-й, что ли, 73-й год, там из продуктов были, значит, капуста, подсолнечное масло, маргарин, хлеб. А из напитков был вермут, рассыпушечка его звали, поскольку он был в таких конусах. И наливали тебе стакан, как томатный сок, там еще что-нибудь. И когда ты выпил стакан, на дне был примерно с палец такой вот осадок. Что сказать, типично это, нетипично. Так жили тогда. Сейчас же я бы сказал так, что вот что все-таки типично для Сибири, даже не для города, а вот для деревни, особенно на Ангаре. Я поражен был, я как-то был на каком-то празднике, на семейном, там, не наша семья, другая семья, и там молодые девчонки, значит, здоровые такие ангарские девчонки, они, значит, так между делом, там, все говорят, так, хватит по паре стаканов водки. И это не было для них какое-то, они не зашатались, как я там от 100 грамм портвейна, значит, ничего, они плясали, подносили, там, пельмени, там, все это прочее. Вот это может быть типичное, но сейчас, когда изменились времена, если приехать в тот же город Красноярск, то там ты найдешь ценителей текилы, упомянутого красного, сухого, значит, еще тебе скажут, я вот это вино не пью, значит, испанское, знаете, ну, испанское густовато для меня, знаете, так вот. И разные абсолютно люди есть, традиционно люди, которые предпочитают водку, но уже говорят хорошую водку. Раньше такого понятия не было. Раньше было водка есть или водки нет, или как пиво. Не было десятков сортов пива, а было один сорт пива есть, другой сорт пива нет.
Путевку в жизнь, я имею в виду путевку в литературную жизнь, вам дал Василий Шукшин. Вы с ним выпивали?
Нет, я с ним не выпивал, поскольку я был молодой человек. Он был значительно старше меня, и потом он был очень занят. И я никогда не видел, я слышал о нем массу историй, значит, я знаю, как он пил. Режиссер Вадим Абдрашитов рассказывал гениальную историю, как вдруг, значит, в общежитии института шум, какой-то крик, там, какое-то событие, значит. Я открываю дверь, смотрю, Вася, как бурлак, на веревке тащит ящик водки. Он приехал угостить кого-то туда. Так вот, я с ним не пил, о литературе беседовали.
А с кем из писателей вам легче всего и охотнее всего пьется?
Активный пик у меня этого прошел, потому что весело выпивать, и я замечаю только не по одному по себе. Так, ну, примерно лет до 35. Я прекратил потреблять большие количества, когда стал ездить на машине «Запорожец». Это был, стало быть, 83-й год, и, стало быть, было мне 37 лет. Как прекрасно было до этого на заре проснуться, пивка выпить. Я сейчас никакой не ханжа, значит, ничего, но я сейчас пью, так что на следующий день я как и не пил. Вот в чем дело. А с кем пилось из писателей? Если без вранья и коротко, и вспоминая с превеликим удовольствием, замечательно выпивал с Юрием Осиповичем Домбровским, с Федотом Сучковым, стариком, его другом и моим земляком, с Андреем Георгиевичем Битовым, что тебе известно не худо, поскольку мы в Лондоне выпивали очень хорошо даже в свое время, и который сейчас нас в буфете ждет. Я от Домбровского получил очень важный урок жизни. Я был человек молодой и наглый. Ну, у меня была там девушка, подруга. Вот мы сидим, выпиваем у Федота Федоровича Сучкова, друга Домбровского, писателя, драматурга. И я, значит, от наглости девице говорю: на тебе деньги, сходи-ка вина принеси еще нам. Тут мне Домбровский говорит: никогда так не делай, Женя. А я так ощерился, говорю: а что, собственно, не делать это? Почему это так, что такое? Он говорит: идем, я тебе сейчас все объясню. Он говорит: ты, конечно, подумал, что вот я тебе сказал, что там женщину посылать за вином-то. Нет. Он говорит: это дело очень важное. Это дело сакральное даже. Он говорит: ты должен за вином ходить сам, всегда. Ты это должен делать, а никто другой. И вот я помню этот урок, Селезневская улица, мы идем под ручку, значит, февральский ветерок, и вот это у меня врезалось на всю жизнь, потому что это не только ведь речь о вине шла, а шла об отношении к жизни. Даже здесь я не нужно пронзить фразу «я боюсь кого-нибудь обидеть», потому что тех классиков, с которыми я выпивал, уже нет на этом свете, и вряд ли обидятся они.
Евгений, почти все ваши герои – люди пьющие, причем смачно пьющие. Вы, описывая их, используете свой личный жизненный опыт?
Разумеется. Я уже не в том возрасте, чтобы врать и уходить от ответа. Ну, разумеется, я использую это. А я еще скажу, что я сейчас вспомнил вдруг, значит, я являюсь автором формулировки, которая очень понравилась в свое время Белль Ахатовне Ахмадуллиной, которая когда-то тоже понимала в этом толк, что алкоголизм погубил Россию, а водка спасла.
Юноша из Красноярска уже давно не юноша. Перед ним открылись огромные горизонты, в том числе и алкогольные горизонты. Вы были от Японии до Австралии и Америки. Вот такая винная алкогольная карта мира, глобус, алкогольный глобус. Где бы вы сейчас, в эти минуты, вот если бы у вас возникло желание выпить, какую точку глобуса вы бы показали?
Сейчас любой напиток можно найти в любой стране практически, так? А зависит все-таки от, наверное, как ты этот говорил, вино какой страны вы предпочитаете в это время дня. Традиционно я люблю, значит, во-первых, водку русскую, а может быть, во-вторых, потому что я джин очень люблю, но в количествах правильных. Сейчас вот я в Праге нахожусь, а сейчас пойду пиво выпью, потому что здесь настоящее пиво. И еще вот, если опять же к теме красного сухого, то я почему-то на нее все время схожу, потому что ведь вся беда-то в чем, что меня не приучили с детства пить вино. Я бы, может, его пил бы всю жизнь, потому что его не было ни в Советском Союзе, ни тем более в Сибири. Как меня вот не научили музыку слушать. Не было ни оперного театра, и единственное, я помню, я оперу «Фауст» смотрел, так меня и вывели с нее, потому что я увидел, как Зибеля поет такая дама, дебелая такая. Значит, я расхватался, и все. Вот, может быть, я бы пил вино и был бы ценителем, но я не ценитель этого. И вообще, я не эстет алкоголя. Вот в чем дело. Я считаю, что это необходимая составляющая жизни. А с закусочкой, да, с пельменями, да, с рыбкой. А?
Спасибо, Евгений. Приятного пивопрепровождения.
Спасибо.
Писатель Евгений Попов в рубрике «Красное сухое». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Время джаза – это история американской музыки. От рэгтайма, блюза, страйда, буги, свинга, бопа, кула, авангарда, третьего течения и world music. Передача выходит в эфир в субботу в 22 вечера и в воскресенье в 9 утра и в 23. Время московское. Авторы и ведущие «Времени джаза» Дмитрий Савицкий.